Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума ограничивает зарубежное участие в финансировании российских средств массовой информации. В какой степени это соответствует мировой практике? Авиация Западной коалиции наносит удары по позициям боевиков Исламского государства в Сирии. Почему эти действия вызывают протесты Москвы? Россия не жалеет сил и средств для лоббирования своих интересов в Соединенных Штатах. Кто, как и с каким успехом это делает? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ограничении доли зарубежных акционеров в российских средствах массовой информации. За проголосовали 434 депутата, один высказался против, воздержавшихся не было. Инициированный депутатами проект закона ограничивает максимально возможную долю зарубежных акционеров в капитале компаний, владеющих средствами массовой информации, с ныне действующих 50 до 20%, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что ограничение доли зарубежных акционеров в СМИ соответствует международной практике. Это международная обычная практика, когда национальное законодательство защищает свой рынок, и стандартные нормы в международной практике – ограничение от 20 до 49%. Цель понятна – защитить национальный суверенитет, сказал Нарышкин. Проект закона разработан в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Первый заместитель руководителя комитета Вадим Деньгин из фракции ЛДПР полагает, что ограничение доли иностранного капитала в деятельности российских СМИ обеспечит информационную безопасность России.
Давайте вспомним несколько инициатив, которые были недавно предложены мной вместе в соавторстве с другими представителями фракций. Это «Благосфера», когда блогера приравнять к подобию средств массовой информации. Вторая инициатива – это по хранению персональных данных на территории Российской Федерации. Ну и в этот момент как раз закралась мысль, что те средства массовой информации, которые осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации на иностранные деньги, в каком формате они осуществляют? В 50% – это неправильно. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Тут же я взял иностранный опыт. Соединенные Штаты Америки 25%, не более, Испания 25%, Англия большее количество, не 25%, а порядка 40% имеет право доли иностранный капитал. В большинстве европейских стран вот эта доля процентного соотношения колеблется от 20 до 40%. Плюс две страны, которые абсолютно наплевали на иностранный капитал, это Китай и Индия. И когда мы заговорили о том, что попадая сюда иностранный капитал в медиапространство, какие цели он преследует? Ну, во-первых, он хочет зарабатывать деньги. Ничего плохого, ничего личного, это бизнес, это нормально. Второе, давайте посмотрим, на кого зарегистрирован. Часть офшоров, реально. Нужно кристаллизировать этот процесс, понять, кто владеет, на каких основаниях. И если ты делаешь это на территории Российской Федерации, ты должен это делать в соответствии с законом и платить деньги сюда, в наш бюджет. 20% нормальная практика для всего мира. То, что некоторые товарищи из дальних стран начали кричать, вот опять давление идет, опять какая-то там чистка, что-то в этом роде. Поверьте мне, ничего такого абсолютно нет. Наше государство в эпоху информационной холодной войны, которую развязали не Россия, а Соединенные Штаты и Европа, мы с вами наблюдаем действительно атаку, и поэтому государство должно быть защищено.
Авторы закона не исключают, что он может быть принят в ускоренном порядке. Ранее собеседник издания РБК предположил, что от нового закона в случае его принятия пострадают прежде всего западные телевещатели, распространяющие в кабельных сетях русскоязычные версии своих каналов. Принятие этого законопроекта может поставить под вопрос функционирование продуктов издательских домов «Конде Наст» и «Санома», ранее опровергавшего продажу своих активов в России, в том числе газеты «Ведомости». Медиа-аналитик Игорь Яковенко не видит смысла в ограничении участия иностранцев в финансировании российских СМИ и называет инициативу депутатов Госдумы крайне вредной.
Я думаю, что эта инициатива, во-первых, бессмысленная с точки зрения самой идеи, ну и, безусловно, вредная с точки зрения развития российской медиасферы. Бессмысленность ее, она немножко напоминает то, печальную шутку, когда в ответ на санкции российская власть принимает решение бомбить Воронеж. Потому что в российских СМИ, во-первых, чрезвычайно мало участия иностранного капитала, где он участвует, это в основном глянец. То есть это вот «Канденаст», это «Бурда», это глянцевые журналы, которые печатают моды, выкройки и так далее. Есть мизерное участие иностранного капитала, например, в «Эхе Москвы», но всерьез трудно предполагать, что «Газпром» и «Кремль», имеющие абсолютное доминирование, не может разобраться с Венедиктовым в любую секунду. Абсолютное доминирование российского государства во всей части информационного пространства России очевидно, если мы просто посмотрим телевидение, где, прежде всего, общественно-политические информационные каналы, где российское государство занимает примерно 100%. Я имею в виду не только чисто формально государственные каналы, но и те, которые аффилированы с государством на 100%, такие как НТВ, РЕН-ТВ и так далее. Остаются «Ведомости», остается «Форбс», «Деловой Петербург», «Фонтанка». По-моему, даже все. То есть это, во-первых, те издания и те СМИ, которые абсолютно не могут конкурировать в борьбе за массовую аудиторию с федеральными каналами и с многотиражными изданиями, аффилированными с государством. Во-вторых, они работают с той аудиторией, которая, уже не подвержена пропаганде. То есть она уже, не участвует в информационной войне, поскольку люди привыкли, люди, которые слушают «Радио Свобода», читают «Ведомости», читают «Форбс», «Деловой Петербург» и так далее, это люди, которые привыкли получать информацию из нескольких источников и из интернета. Что же касается вредности, это, безусловно, очень вредная штука, потому что тем самым российские медиа становятся абсолютно таким замкнутым медийным анклавом, отгороженным от не только от мирового капитала, но и от всяких внешних коммуникаций. Это, в общем, довольно вредная, самоубийственная штука.
Сразу после появления информации о возможном принятии закона об ограничении доли иностранного капитала, издание «Ведомости» сообщило, что инициатива исходит из Кремля. Формально авторами законопроекта являются депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 17 часов. Читайте материалы программы на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 23 сентября. Подробно о ситуации на Украине. В плену у сепаратистов в Донбассе остаются около 700 украинских военнослужащих. Еще 1700 человек разыскивают родственники и близкие. По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, на 22 сентября из плена освобождены около 1200 украинских военных. На фоне ситуации в Донбассе на Украине продолжается резкое падение национальной денежной единицы – гривни. Отказ России поставлять в страну свой газ по приемлемым ценам грозит возникновением проблем в ходе приближающегося отопительного сезона. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Еще летом власти сообщили, что в целях экономии газа во время отопительного сезона, он традиционно начинается в середине октября, вынуждены будут понизить температуру теплоносителя на несколько градусов. После прекращения поставок газа из России в середине июля во многих районах Киева отключили горячую воду. До сих пор ее нет почти у 35% жителей города, в основном в Оболонском районе и жилом массиве Троещина. Больше других с горячей водой повезло жителям Дарницкого района, поскольку обслуживающая его ТЭЦ после сокращения лимитов газа перешла на уголь. Когда Россия прекратила подачу топлива на Украину, мэр Киева Виталий Кличко активно агитировал горожан для решения проблемы с горячей водой покупать бойлеры. Однако позже выяснилось, что одновременное включение водонагревателей может привести к выходу из строя во многих домах устаревших электросетей. Таким образом, немало киевлян рискуют остаться без воды и электричества. О том, как столичные власти и жители Киева готовятся к зиме, рассказывает директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко.
Что касается подготовки самих киевлян, то, естественно, люди сами стараются это делать. Начиная с простейших мероприятий, там, конопатить окна и заканчивая утепление стен снаружи. Все кивляне понимают, что нас, конечно, ждет сложная зима, и стараются подготовить к этому каждый как может. Сейчас ситуация, конечно, исключительная. Страна балансирует на грани войны. Все ресурсы отданы для этого. То, что остается в Киеве, в данном случае, вот у нас даже деньги из центрального бюджета на выполнение столичных функций не поступают. Клычко дал поручение проверить состояние проводки, состояние электрических сетей, и по результатам этой проверки сети будут заменены в более чем 1500 домах Киева. В Киеве около 11 тысяч домов. Городская власть намерена вместе с Киевэнерго закупить мазут. То есть в случае перебоев с газом главная ТЭЦ Киева, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 будут переходить на мазут. А что касается Дарницкой ТЭЦ, то она работает на угле. Правительство уже закупает уголь в других странах.
В то время, когда из-за конфликта в Донбассе часть украинских шахт не работает, а уголь из работающих предприятий вывозят в Россию, украинское правительство решило закупать для ТЭЦ уголь, в частности, в Южноафриканской республике и Новой Зеландии. В подземных хранилищах, несмотря на реверс газа из Европы, пока не удалось накопить необходимые для зимы объемы топлива. Проблемы грозят также украинцам из-за нестабильности на финансовом рынке. Ослабление гривни приводит к росту цен на товары и услуги. Доллар украинцы покупают уже почти за 15 гривен, хотя еще в начале года американскую валюту можно было приобрести за 8 гривен. Из-за возникшего ажиотажа в день в одни руки продают не более 220 долларов. О причинах девальвации национальной денежной единицы рассуждает руководитель проектов Лиги финансового развития, экономист Андрей Блинов.
В стране наблюдается такой термин, который любят употреблять экономисты, двойной дефицит. То есть это большой дефицит бюджета. По оценкам МВФ он может достигнуть в этом году 11% ВВП. Плюс у нас по-прежнему наблюдается умеренный, но все же дефицит платежного баланса. То есть в целом у нас, например, по итогам 7 месяцев, по данным украинского Центробанка, выток валюты из страны превышает 4 миллиарда долларов. Это не так-то мало для украинской экономики. Вторая группа причин – это причины, связанные в первую очередь с войной на Донбассе и, я бы даже сказал, и поражением, которое потерпела там украинская армия, поскольку в психологическом плане, безусловно, это означает, что страна сейчас не будет контролировать значительную часть территории Донецкой и Луганской областей, прежде всего ряд крахмалинских заводов, значительную часть шахт, а также многие экспортированные предприятия. Это значит, что не факт, что в ближайшее время эти предприятия будут работать, либо их экспортная выручка будет 100% идти через Украину в полном объеме. Издержки на перевооружение, издержки на частичное восстановление Донбасса, а также на строительство укреплений по безопасности сохраняются и даже будут наращиваться. Ну и, безусловно, это порождает еще и определенную информационную волну, когда люди видят, что гривна девальвирует приблизительно темп 10-15% в месяц. Ясно, что, как и в 90-е годы, есть желание конвертировать любую последнюю гривню в инвалюту, чтобы эти деньги минимально обесценились.
Говорил экономист Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Соединенные Штаты продолжают вводить против Китая и околокремлевских бизнесменов и их компаний все новые и новые экономические санкции. Однако от услуг американских лоббистов и пиар-фирм ни те, ни другие не отказываются. Это относится даже к российским компаниям, которые уже стали объектами санкций. О лоббистах России в США нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер в интервью Радио Свобода на тему лоббистов России в США заметил. Прошу простить меня за грубость, но попытки улучшить имидж Кремля у нас в стране столь же продуктивны, что и наведение марафета на свиное рыло. Репутации Кремля это не поможет. Это не совсем верно. Американские визажисты, большие кудесники, да и макияж у них чудотворный, отреагировала на замечание Кремера профессор политологии из Огайо Карен Давиша. Впрочем, примерно такого же мнения, что и Кремер, придерживается бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Было время, когда Россия дорожила своей репутацией в Америке. Сейчас ей это безразлично. Лица и организации, лоббирующие в США интересы иностранных государств, называются foreign agents – иностранные агенты. Причем в смысле законодательства, регулирующего их деятельность, данное словосочетание не содержит в себе ничего зловещего, в отличие от коннотации, которую оно имеет в русском языке. Реестр foreign agents с указанием конкретных видов деятельности, которыми они заняты, хранится в Министерстве юстиции. Согласно этому реестру, одним из главных промоторов России в Вашингтоне долгое время была известная пиар-фирма «Кетчум». Кремль нанял ее в 2006 году в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. В чем заключаются ее обязанности по отношению к клиенту? Официально в размещении в американских СМИ статей прокремлевских экспертов и утвержденных Москвой пресс-релизов, продвижении прокремлевских веб-сайтов и аккаунтов в Твиттере, в организации интервью с высокопоставленными россиянами. Как будто именно Кетчум добилась того, что журнал «Тайм» в 2007 выбрал российского президента «Человеком года». И она же, по слухам, убедила «Нью-Йорк Таймс» опубликовать в прошлом году статью Путина, в которой он предостерегал Обаму от нанесения военных ударов по Сирии. Фирма заработала много миллионов, представляя дочку «Газпрома» «Газпром Экспорт». В числе ее клиентов – континентальная хоккейная лига. Она также вела переговоры о потенциальном спонсорстве кинофестиваля в Нью-Йорке. Занимается Кетчум и функциями генподряда, подыскивая своему российскому клиенту субподрядчиков из числа ведущих юридических контор. Например, Элстон энд Бёрд, в которой лоббистами работают несколько бывших американских конгрессменов. Телеканал CNBC не смог выяснить, что конкретно выполняет сия и юркантора, помимо общих сведений о предоставлении клиенту информации и аналитических справок, относящихся к внешней и внешнеторговой политике США, затрагивающей двусторонние американо-российские отношения. Карен Давиша.
Россия, как и другие государства, продвигающие свой бренд на американском рынке, не скупясь, платят то, что могут себе позволить. Россия, будучи богатой, может позволить все самое лучшее. Лучших пиарщиков, лучших лоббистов и лучших адвокатов. Первые культивируют положительный имидж России, вторые склоняют законодательную и исполнительную власть к принятию законов и нормативных актов, которые благоприятствуют экономическим или политическим интересам России, и адвокаты при необходимости отстаивают эти интересы в судах. Все они сообща обеспечивают всестороннее представительство России в Вашингтоне.
Не было ничего странного в том, что главным иностранным агентом России в Вашингтоне стала именно Кетчум, отмечает профессор Давиша.
В списке клиентов Кетчум числится, к примеру, небезызвестная фирма, производитель популярного прохладительного напитка в городе Атланте, штат Джорджия. Я имею в виду Кока-Колу. Кетчум и ей подобные занимаются любым брендингом, будь то отдельные страны, государственные деятели, компании или их продукция. Выбор Кремля был вполне логичным. У Кетчум хорошая деловая репутация. Она не политизирована и не замарана связями с одиозными режимами или их правителями. Распрекрасная, успешная компания.
Кетчум могла легко осуществить рекламную кампанию «Diet Putin» или «Putin Light», если бы клиент того пожелал, пошутила Давиша.
Достоверный источник поведал мне, когда я работала над книгой об истории путинского режима, что адвокаты Михаила Ходорковского в Вашингтоне предложили Кетчум представлять их клиента, а не Кремль. На что им было сказано, что Ходорковскому Кетчум не по карману, а обслуживать одновременно и Кремль, и Ходорковского компания не может. Но не подумайте, будто Ходорковский не нашел себе других адвокатов в Вашингтоне.
И вот недавно мы узнали, что Кетчум более не представляет «Газпром Экспорт», поскольку тот якобы переориентировался на Европу. Когда-то Россией занимались 30 сотрудников компании, разбросанных по 6 странам. Сегодня их насчитывается не более 10. Тем не менее, Кетчум обходится Кремлю в микроскопическую долю того, что стоила ему Олимпиада в Сочи, которую она тоже рекламировала, поэтому контакты полностью не прерваны. Как заявило руководство Кетчум, Россия – часть мировой экономики, а глобальная среда изменилась. Никаких нравственных оценок, только бизнес. Может ли Кетчум вообще отказаться представлять Россию, спросили журналисты. Да, конечно, такая возможность присутствует в отношениях с любым клиентом. Сегодняшняя Россия столь же трудна для брендинга, каким был Филипп Моррис на пике антитабачной кампании, заявил профессор менеджмента университета Сиракуз Ги Галан. Бывший сотрудник Кетчум Ангус Роксбург идет дальше. «После убийства Политковской, Литвиненко и войны с Грузией я подумал, а не потому ли Кремль нанял нас, что знал заранее, в какое пике войдет в самое ближайшее время его репутация». Вот что наш гость, профессор Давиша, говорит о соотношении мягкой и твердой силы в арсенале внешнеполитических средств России.
У России есть много опытных дипломатов, у нее есть хорошая разведка. На всем протяжении своей постсоветской истории Россия также много инвестировала в другие формы мягкой силы, о существовании которых американский обыватель, интеллигент или общественный деятель могли ничего не знать, но которые, тем не менее, подспудно обуславливали их общее восприятие России. Возникает вопрос, антагонистична ли мягкая и твердая военная сила, то есть чем больше одной, тем меньше другой, или они взаимодополняемые? Я придерживаюсь мнения, что они антагонистичны. Это верно в отношении России, которая сейчас урезает свою пиар-активность за границей. Это было верно в отношении политики США в Ираке. Чем больше государство полагается на твердую силу, тем менее действенной будет ее мягкая сила, и наоборот.
Вы писали о том, что год 2006 был, если можно так выразиться, переломным для политики Кремля в области мягкой силы. В чем это проявилось?
В тот год Путин в качестве главы Олимпийской делегации России убедил МОК дать добро на проведение Олимпиады в Сочи. И то, что он тогда пообещал Международному Олимпийскому комитету, он выполнил. О цене мы сейчас не говорим. Россия также выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу и автогонок по Формуле-1. Одновременно у Путина установились хорошие личные контакты с Бушем, Блэром, Берлускони, Шрёдером. Это все формы мягкой силы. Россия была преисполнена уверенности в себе. Создавалось впечатление, что она будет долго играть важную роль на дипломатической, экономической и культурной мировой аренах. Но, как поведал нам Андрей Колесников, в том же 2006 году в Кремле было принято роковое решение, которое должно было рано или поздно кардинально ослабить мягкую силу России. Решение о бессрочном пребывании Путина на посту президента. Он становился царем, а Запад царей не любит и не понимает. На преемников Буша и компании Путин уже не производил столь положительного впечатления. Одной пиар-фирмы для поддержания имиджа оказалось недостаточно.
Карен Давиша знает анекдот, что Пушкин — наше все, Церетели — наше везде, и Путин — наше навсегда.
Мне рассказывали, что на конференции в Валдае представители Кетчем перестали раздавать гостям свои визитки. Я сама однажды в 2007 году удостоилась такого презента, и меня подробно расспрашивали, о чем я собираюсь писать свои статьи в газеты и так далее. Кто-то подметил, что было время, когда через несколько недель после Валдая в западных средствах информации появлялось много комплиментарных отзывов о России. Но сегодня рисовать Россию в гламурных тонах, как пример государства, успешного в планетарном масштабе, стало невозможно. Уверена, что никакая другая пиар-фирма не могла бы работать эффективно в создавшейся вокруг России атмосфере. Лоббисты и адвокаты — это совсем другая история. Но в смысле пиара Россия как бренд девальвирована тотально.
В подтверждение слов Карен Давиша о том, что за пределами пиара игра еще далеко не закончена, Госпромбанк уже после того, как в июле он попал под американские санкции, нанял в качестве лоббиста известную вашингтонскую фирму Squire Patton Boggs. В этой фирме работают два бывших видных сенатора, республиканец Трент Лотт и демократ Джон Бро. Также наказанная Вашингтоном компания Геннадия Тимченко «Новатек» в июле же подписала контракт с другим известным лоббистом фирмой Corvis. Оба лоббиста будут бороться за отмену санкций, либо, по меньшей мере, против их дальнейшего ужесточения. Они должны понять, по кому в России придутся следующие экономические удары администрации Обамы и, в идеале, отвести их от своих клиентов. То, что обе фирмы заключили такие сделки, доказывает, что дела Газпромбанка и Новатек не безнадежны. Санкции санкциям рознь, и они сильно варьируют по своей жесткости и охвату.
Интересен случай российского фонда прямых инвестиций. Это фонд, созданный российским правительством. Его главным пайщиком является Внешэкономбанк. Фонд привлекает средства европейских и американских компаний, заинтересованных в инвестиции в российские предприятия. Это, в частности, такие гиганты, как General Electric и JP Morgan Chase. У фонда многомиллиардный капитал. Среди его советников много видных западных деятелей, включая бывшего директора МВФ Доминика Стросс-Кана. И этот фонд пока обошли и американские, и европейские санкции. Несмотря на то, что он вложил порядка 700 миллионов долларов в нефтехимическую компанию, частично принадлежащую российскому бизнесмену, попавшему под санкции. В избежание худшего фонд стремится заменить западных инвесторов инвесторами из Азии и из Ближнего Востока. Но это все в будущем. А сегодня, если верить агентству Bloomberg, упорно поговаривают, что российский фонд прямых инвестиций прикроет от грядущих санкций Центральный банк России, который возьмет его под свое крыло, когда чернее отделение.
С профессором политологии из штата Огайо Карен Давиши беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Авиация Западной коалиции наносит удары по позициям боевиков Исламского государства в Сирии. В Венесуэле проходит суд над лидером местной оппозиции. Стали известны финалисты премии «Просветитель» за этот год. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 23 сентября, по версии «Радио Свобода». Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ограничении доли зарубежных акционеров в российских средствах массовой информации до 20%. В Кирове отменен концерт Андрея Макаревича. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что шансы на возвращение в Россию активов олигарха Бориса Березовского крайне малы. В автомобиле человека, проникшего в прошлую пятницу в Белый дом, было обнаружено 800 патронов, топоры и мачете. В Нью-Йорке открывается саммит ООН по изменению климата. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 23 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Авиация США и их союзников наносит удары по позициям группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Первая акция прошла в минувший понедельник. Авиаудары по объектам боевиков на сирийской территории являются частью объявленной президентом США Бараком Обамой кампании по борьбе с группировкой «Исламское государство». ВВС США нанесли по позициям «Исламского государства» почти 200 ударов. Однако прежде все бомбардировки проводились только на территории Ирака. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Согласно заявлению Пентагона, удары по позициям боевиков группировки «Исламское государство» наносят вооруженные силы США и их партнеров. Речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Иордания уже официально подтвердила свое участие в бомбардировках. Это сделал пресс-секретарь правительства страны Мохаммад Аль-Мамани. ВВС Франции подвергли «Исламское государство» первой бомбардировке еще 19 сентября. Париж объявил, что будет наносить удары только по иракской территории. В Великобритании сейчас идет обсуждение вопроса о присоединении к коалиции стран, борющихся с террористами в Ираке и Сирии. Свои боевые самолеты в район операции направляет Австралия. Целью первых 19 американских ударов с применением штурмовиков, бомбардировщиков и ракет типа «Томагавк», их по некоторым данным было выпущено около 50, были объекты в районе города Ракка на северо-востоке Сирии и неподалеку от сирийско-иракской границы. В авианалетах участвовала авиация военно-воздушных сил и военно-морского флота США. По словам представителя Пентагона, все самолеты успешно вернулись на свои базы после выполнения боевого задания. Каких-то конкретных деталей он не сообщил, пояснив, что операция продолжается. Отдельные удары были нанесены по позициям, связанной с Аль-Каидой группировки Хорасан в сирийской провинции Алеппо. Решение о начале бомбардировок было принято президентом США Бараком Обамой около 2 недель назад. Сразу после этого американские ВВС резко усилили разведывательную деятельность по выявлению позиций, тренировочных лагерей, складов боеприпасов и других объектов, имеющих отношение к группировке «Исламское государство». Представители американского командования заявляют, что более 2/3 из предполагаемых 30 тысяч боевиков группировки сейчас находятся на территории Сирии. Дамаск сообщил, что был предупрежден Вашингтоном о бомбардировках сирийской территории за несколько часов до их начала. Операцию приветствовала сирийская оппозиция, которая, однако, призвала страны Запада продолжить оказывать давление на режим нынешнего сирийского президента Башара Асада. Россия в специальном заявлении назвала бомбардировки сирийской территории нарушением международного законодательства. В заявлении говорится, что такого рода операции требуют консультации с Советом Безопасности ООН и сирийским правительством. Однако ранее Кремль подтвердил, что российский президент Владимир Путин и его ближайшие советники – обсуждали возможность присоединения России к международной коалиции по борьбе с Исламским государством. В заявлении руководства НАТО отмечается, что операция против Исламского государства не является операцией Североатлантического союза. Лидеры Исламского государства угрожают жестоким ответом на бомбардировки. Террористами уже были убиты трое заложников из стран Запада, два американских журналиста и сотрудник гуманитарной организации из Великобритании. Связанная с Исламским государством алжирская группировка угрожает убить захваченного в Алжире гражданина Франции Эрве Гурделя в случае, если Франция в течение суток не прекратит участие в операции. Факт захвата французского заложника в Алжире подтвердил находящийся в Нью-Йорке министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.
Министерство иностранных дел только что выпустило заявление, в котором, к несчастью, подтверждается подлинность видеозаписи, на которой запечатлен Эрве Гурдель, взятый в заложники в Алжире в воскресенье в районе Тизи-Азу. Угрозы со стороны террористов чрезвычайно серьезные, являются очередным подтверждением кровавой жестокости движения, которое мы называем Исламским государством.
Однако премьер-министр Франции Эммануэль Вальс заявил, что Париж не будет вести переговоры с террористами и ни в коем случае не откажется от участия в коалиции. Турция, являющаяся страной-членом НАТО, отказывается официально подтвердить факт обмена турецких заложников на удерживавшихся сирийской оппозицией боевиков этой группировки. В субботу 46 граждан Турции, которые были захвачены в иракском городе Мосул 3 месяца назад, вернулись на родину. По данным газеты «Хьюриет», их обменяли на боевиков Исламского государства, причем этой секрет операции руководило разведывательное ведомство Турции. Реджеп Эрдоган, президент Турции, поддерживающий сирийскую оппозицию, подтвердил факт проведения секретной спасательной операции, однако официальные лица никак не комментируют детали ее, заявляя только, что выкуп за заложников заплачен не был. На территории Турции уже находится более 130 тысяч беженцев курдов из Сирии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за продвижения отрядов Исламского государства, угрожающих убивать всех неверных. Об этом заявил во вторник вице-премьер Турции Нуман Куртулмус. Днем раньше официальное количество курдских беженцев составляло 103 тысячи человек. При этом объявленная в Турции террористической организация «Рабочая партия Курдистана» РПК призывает молодых курдов записываться в вооруженные отряды для борьбы с радикальными исламистами в Сирии. Между Анкарой и РПК с прошлого года в целом действует перемирие, однако переговоры о мирном урегулировании курдской проблемы в Турции пока не приносят результатов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 23 сентября. Продолжим обзор международных событий. В столице Венесуэлы Каракасе проходит суд над одним из самых ярких лидеров местной оппозиции, беспощадным критиком правящего режима Леопольдо Лопесом. С февраля этого года он сидит в тюрьме за организацию антиправительственных протестов. Его сторонники вновь митингуют на улицах на фоне всеуглубляющегося экономического кризиса и странных реформ чавистского правительства и президента Николаса Мадуро. Рассказывает международный обозреватель радио «Свобода» Александр Гостев.
Судебный процесс над Леопольдо Лопесом, лидером партии «Народная воля» и движения «Выход», как ожидалось, вновь поднял в Венесуэле волну общественных протестов, слегка схлынувшую после массовых выступлений в начале 2014 года. Наиболее сильно возмущение людей правлением чавистов проявилось тогда в западных штатах страны, Тачера и Мерида, и в столице, где несколько человек погибли в столкновениях с бойцами отрядов самообороны, правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Лопес был обвинен в подстрекательстве к насилию и 18 февраля арестован, после того, как он сам добровольно решил выдать себя властям. Все обвинения он отвергает, так же, как и еще несколько его соратников, вместе с ним оказавшихся на скамье подсудимых. Вот что заявила Диана Лопес, сестра лидера оппозиции.
Без сомнения, Леопольда содержат в ужасных условиях. На него давят, его изолировали от всех. Крайне редко его могут видеть только жена и дети, и еще его адвокат. Пару раз и я смогла его навестить. У него отобрали все книги, ему не разрешено читать газеты и вообще получать какую-либо информацию. Он не может ни писать, ни получать писем. Мы страшно обеспокоены, и мы заявляем, что это грубейшее нарушение прав человека, прав моего брата.
Годовая инфляция в Венесуэле, судя по официальным данным, опубликованным только что Центральным банком этой страны, достигла уровня в 63,4%, рекордного за последние 6 лет. В венесуэльских магазинах почти невозможно купить муку, рис, сахар, молоко или туалетную бумагу. При этом власти убеждены, что в бедственном положении экономики виноваты вовсе не бюрократия, тотальная коррупция чиновников, бесконтрольные и бестолковые траты государственного бюджета, формируемого в основном за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, или искусственно завышенный на порядок курс национальной валюты, а якобы выступления активистов оппозиции, пик которых пришелся на прошлую зиму и весну. Вот что, например, заявил недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро по этому поводу.
Это люди, которые ненавидят свою собственную родину и своих соотечественников змеиной ненавистью. Баррикады, специально возведенные на улицах городов, препятствовали перевозке товаров, а кровавые столкновения мятежников с полицией и национальной гвардией вынудили многих продавцов закрыть свои магазины и торговые лавки. Счастье и благополучие простых венесуэльцев ничего не значит для тех, кто называет себя недовольными. Они готовы на любую низость, чтобы утопить нашу родину, эти ультраправые негодяи.
В конце августа венесуэльское правительство в полном составе ушло в добровольную отставку, как было заявлено в рамках плана «Революции внутри революции» ради повышения эффективности работы государственных органов и борьбы с коррупцией. Реорганизация кабинета министров почти еще не началась, однако ее руководитель уже назначен. Это 78-летний кубинский военный Орландо Баррего, в молодости считавшийся ближайшим другом Че Гевары. Тем временем президент Николас Мадуро объявил, что в Венесуэле во всех магазинах, торгующих продовольствием, хозяйственно-бытовыми товарами и прочим дефицитом, будут установлены специальные устройства, считывающие отпечатки пальцев покупателей, подобные тем, что используются во время выборов на избирательных участках, чтобы люди не могли проголосовать дважды. Хотя ранее это нововведение задумывалось как добровольный эксперимент, чтобы выяснить, можно ли таким способом упорядочить торговлю и остановить контрабандистов, теперь, не позднее конца ноября этого года, дактилоскопия каждого покупателя становится обязательной. Цены на все основные продукты питания и санитарно-гигиенические товары, в том числе туалетную бумагу, детские памперсы и женские прокладки, шампуни и дезодоранты и так далее, в Венесуэле 2 года назад были искусственно заморожены властями после вступления в силу так называемого «закона о справедливых ценах», направленного, как заявил Николас Мадуро, на борьбу с безумием капиталистической спекуляции. В правительстве появилась отдельная революционная комиссия, субсидирующая производство основных продуктов и товаров, контролирующая цены на них и строго при помощи народных патрулей, следящая за соблюдением частными торговцами предписанной им ценовой политики. Николас Мадуро неоднократно говорил, что в перспективе вообще намерен ликвидировать любой свободный рынок и предпринимательство в Венесуэле, которое, по его мнению, выгодно лишь буржуазии и мировому империализму, чтобы обкрадывать народ.
«Мне сегодня как никогда необходима народная поддержка. Я должен чувствовать вашу любовь и понимать, что вы не сомневаетесь в моей дееспособности, которую некоторые враги нашей революции ставят под сомнение. Уже несколько изданий в Латинской Америке, живущих на деньги Соединенных Штатов, со ссылкой на никому неизвестных врачей написали, что у меня, Николаса Мадуро, якобы имеются проблемы с психикой. Не смейтесь, прошу. Я понимаю вашу реакцию, но ведь это совсем не смешно».
Результатом такой политики, когда себестоимость производства местных товаров оказалась даже выше розничных цен на них, к тому же сопряженной с нехваткой валютных резервов у частного бизнеса для импорта из-за границы, и стали тотальный дефицит и многокилометровые очереди в магазины на улицах венесуэльских городов и поселков. Как заявило руководство правящей партии, не менее трети всех продуктов и товаров, субсидируемых государством, покупатели начали контрабандой вывозить для продажи в соседнюю Колумбию, где они стоят много дороже, иногда в в 10 и более раз. Венесуэльцы из приграничных штатов, тех самых, где в начале года разразились протесты, иногда просто ездят в Колумбию на собственных машинах с вроде бы пустыми багажниками, чтобы сливать из полных топливных баков почти весь бензин местным торговцам, оставляя лишь немного на обратную дорогу. В Венесуэле 1 литр топлива среднего качества стоит около 2 центов США. В этой контрабанде прямо участвуют и покрывают ее местные органы власти, руководители партийных комитетов и правоохранительные органы, утверждает один из контрабандистов, скрывающийся под кличкой Куй, то есть морская свинка.
Каждый полицейский пост на дороге получает с каждой проезжающей в сторону Колумбии машины $40. Иногда можно откупиться меньшим, а иногда они еще берут свою дополнительную пошлину. $3.5-4.5 с каждого центнера товара, если речь идет о чем-то ценном, не о простой муке. И мэр наш, и партийный секретарь все в деле. И все об этом знают, несмотря на регулярные инспекции из Каракаса. Инспекторы уедут, а мы останемся. И опять будем топливо возить.
В августе Венесуэла в одностороннем порядке заявила, что все пропускные пункты на границе с Колумбией, общая протяженность которой составляет более 2100 километров, теперь будут закрыты в вечерние и ночные часы. Вдобавок, вдоль границы, большая часть которой проходит через горные джунгли или труднодоступную болотистую саванну Льянос, были дислоцированы 17 тысяч бойцов, верных чавистам Национальной гвардии. Однако пока никаких серьезных результатов, кроме дополнительной напряженности в и без того непростых в последние годы отношениях с Боготой, Каракасу введенные меры не принесли. За исключением арестов более чем 500 местных фермеров и горожан, обвиненных в контрабанде примерно 2,5 тысяч тонн муки и овощей и 800 тонн солярки.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Во вторник оглашен шорт-лист премии «Просветитель», учрежденный 6 лет назад основателем компании «Вымпел.ком» Дмитрием Зиминым и фондом «Династия». Вместо традиционных 10 человек члены жюри отобрали 8 финалистов. Вот они и их книги. Это работа Павла Поляна «Свитки из пепла», еврейская зондеркоманда в Аушвиц-Биркенау и ее летописцы, книга Ольги Вайнштейн «Дэнди. Мода. Литература. Стиль жизни», Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда», монография Аделаиды Сванидзе «Викинги. Люди. Саги. Жизнь и нравы». В другой номинации финалистами стали Геннадий Горелек «С трудом, кто изобрел современную физику», Сергей Ижевский, Андрей Лобанов, Александр Соснин «Совместная работа. Жизнь замечательных жуков», Ася Казанцева с книгой «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости» и Борис Штерн с книгой «Прорыв за край мира». Оглашение длинного списка номинантов минувшим летом прошло для премии нетрадиционно из-за попыток введения цензуры Министерством культуры на Московском международном открытом книжном фестивале. Организаторы премии отказались от участия в этом мероприятии, и претенденты на короткий список победителей огласили в кафе. Напомню, что «Радио Свобода» – один из информационных спонсоров этой премии. О наградах этого года рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Летом 2014 года оглашение длинного списка из номинантов организаторы премии вынуждены были перенести с запланированной площадки на Международном Московском открытом книжном фестивале в кафе. Министерство культуры России заподозрило пьесу «Душа подушки» в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В другой пьесе услышала нецензурную лексику и потребовала от организаторов книжного фестиваля снять показы. В результате с десяток участников фестиваля бойкотировали это мероприятие, среди них и премия «Просветитель». Говорит один из сопредседателей премии, глава Института книги Александр Гаврилов.
Хотелось ясно дистанцироваться от ситуации, в которой такие окрики со стороны Минкульта вообще возможны. Столь мучительно наблюдать, мне кажется, вот это правильное слово, стыдно и мучительно наблюдать, как почему-то такое совдеповское поведение Минкульта встречает другую реакцию, чем недоумение и пожимание плечами. Не о чем тут разговаривать. Не может книжный фестиваль реагировать на взвизги о несоответствии текстов традиционной русской культуре.
Вот что касается претендентов на премию, то тут страсти всегда кипели нешуточные. Из списков 24 фамилии члены жюри, среди которых президент Политехнического музея Борис Салтыков, физико-переводчик Алексей Семихатов, заслуженный учитель России Евгений Бунимович, биолог и журналист Илья Колмановский и другие, выбрали 8 финалистов. Правда, большинство финалистов были явными фаворитами. О них рассказывает Александр Гаврилов.
В этом году получился список естественно-научный, очень яркий, ну, как бы сказать, предсказуемый. Список гуманитарный для меня самого довольно неожиданный, при том, что по факту тур получился довольно сильный. Если в естественно научном списке есть и какие-то вещи самоочевидные, ну, вроде там замечательные книжки Горелика, Геннадия Горелика, живущего сейчас в Штатах. Книжка называется «Кто изобрел современную физику?» от маятника Галилея до квантовой гравитации. Есть книжки, вроде книжки «Жизнь замечательных жуков», которые просто, это просто фанатская книжка. Вот специалисты-жукологи собрали огромное количество фотографий любителей и сделали научный и научно-популярный одновременно труд на базе такого грандиозного всемирного краудфандинга жуколюбов. А вот если говорить о том, что происходит в книгах гуманитарной области, то тут очень интересно. С одной стороны, я думаю, что абсолютным фаворитом является книжка Ольги Вайнштейн-Дэнди, а рядом с ней стоят книжки «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда», «Дворцы, усадьбы, доходные дома, исторические рассказы о недвижимости Москвы и Подмосковья». Здесь не случайное слово «недвижимость». «Свитки из пепла» еврейской зондеркоманды в Аушвиц-Биркенау и ее летописцы Павла Поляна. Провел большую исследовательскую работу и написал такую вот книжку, очень-очень страшную, по-настоящему страшную. Мне кажется, что сегодня, и сегодня в особенности, такой вот исторический взгляд выполняет, и слава богу, что выполняет некоторые функции несуществующего политического высказывания. Он берет на себя взвешенную, не истеричную работу с моральной проблематикой. Мне кажется, что тут я таких книжек не видел в коротких списках двух лет, когда мы только начинали проект. То ли, может быть, у нас у самих немножко сместилась оптика и оргкомитета, и у... но вот книги гуманитарного списка, мне кажется, из чисто исследовательских таких, из книг живого любопытства, постепенно становятся книгами гораздо более существенно говорящими о сегодняшнем дне.
Научный журналист Ася Казанцева, автор книги «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости».
Премия «Просветитель» — это, в общем-то, главное событие на рынке научно-популярной литературы. Вообще, премия «Просветитель» — это же Нобелевка для научных журналистов. Попадание в короткий лист премии «Просветитель» — это более или менее лучшее профессиональное признание, которое может случиться с российским научным журналистом.
Помимо профессиональной помощи, премия старается поддержать авторов материально тоже. Каждый финалист будет вознагражден денежным призом в размере 100 тысяч рублей, а также примет участие в лекционном турне по городам России. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В петербургском следственном изоляторе номер 1 в рамках кинофестиваля «Послание человеку» заключенным показали документальный фильм режиссера Аскольда Курова «Ленинленд». Об этом выпускнике мастерской Марины Разбежкиной заговорили 2 года назад после того, как Куров принял участие в съемках фильма «Зима, уходи», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Фильм «Ленинленд», смонтированный в 2013 году, не менее, а может быть даже более актуален сегодня в России, чем «Зима, уходи». Он посвящен созданному на пике перестройки в 1987 году музею-заповеднику «Горки Ленинские», существующему, кстати сказать, и сегодня. Чтобы показать изнутри, как работает этот музей, сотрудники которого, несмотря на произошедшие исторические перемены в стране, остаются верны делу и слову Ленина, Аскольд Куров устроился туда фотографом-летописцем. 2 года он снимал этот фильм. В результате получилось вызывающее депрессивные воспоминания о советских временах картина, ужасающая своей сюрреалистической актуальностью не погибающего, несмотря ни на что, совдепа. Одно интервью заместителя директора музея, который находит в ленинских горках вибрации Христа, чего стоит. И это в том месте, где полусумасшедший лидер большевиков диктовал записку в Политбюро о необходимости начала общероссийской кампании по изъятию ценностей из церквей и о необходимости массовых расстрелов священнослужителей. Выйдя на тюремный дворик крестов, мы побеседовали со Аскольдом Куровым.
Я думаю, что
я и люди, многие моего поколения в 80-х, в конце 90-х ощущали некую эйфорию от того, что мы живем какую-то переломную эпоху, мы начинаем жить в новой стране, все радикально меняется. И когда я впервые оказался в музее, конечно, я был поражен и заворожен тем, что вот, оказывается, это время, оно может сохраняться, оно может быть как-то трансформируется, деформируется, но оно сохраняется. Было такое ощущение после того, что сейчас происходит в нашей стране, что то устройство государства, устройство общества, психологии, оно не ушло, на это нужно гораздо больше времени, что что-то вот принципиальное осталось, да, и мы сейчас видим, что и свободы слова сходит на нет, и что пропаганда средств массовой информации в худших советских традициях, она возрождается, и что политические репрессии, политические заключенные снова есть, сидят в тюрьмах, взять тех же узников 6 мая или последних Олега Сенцова, о котором я сейчас хотел бы снять фильм.
Олег Сенцов, кинорежиссер и сценарист, был арестован ФСБ России 11 мая по подозрению в терроризме. Почему вы решили снимать о нем фильм?
Дело в том, что я Олега не очень хорошо знал лично. Мы с ним как-то встречались в Москве несколько лет назад во время одного из первых показов его фильма «Гаммер». Тогда он меня, конечно, поразил тем, что он, не имея никакого образования и каких-то средств материальных, на собственном энтузиазме смог снять такое талантливое и очень цельное кино. И, конечно, когда пришла новость о том, что он арестован и что он находится в тюрьме, и что, возможно, ему предстоит провести там еще 20 лет по какому-то совершенно абсурдному, на мой взгляд, обвинению. Я понял, что я ходил на какие-то первые суды, но потом подумал, что я не могу ничего изменить, но я хотя бы могу, наверное, снимать об этом кино.
Какие сейчас и где после аннексии Крыма и войны на юго-востоке Украины происходят изменения в России, по вашему мнению?
Прежде всего в обществе, потому что мне кажется, что уровень агрессии какой-то, а запрограммированность, он невероятно возрос, и, кажется, в этом огромная вина и преступление тех людей, которые используют пропаганду для того, чтобы общество натравить на неугодных себе. Я как-то недавно снимал одиночный пикет на Манежной площади, женщина с плакатом, в котором было написано «Давайте остановим войну вместе», и шли прохожие, которые просто ее оскорбляли, на нее очень агрессивно реагировали.
Аскольд, вы поехали на международный кинофестиваль «Послание к человеку». Может быть, стоило бы кинематографистам подписать коллективное письмо с призывом к власть имущим о прекращении войны, прекращении разнузданной пропаганды, обратиться напрямую к Владимиру Путину, например?
Честно говоря, среди моих знакомых позиция по вопросу Украины и Крыма, она достаточно однозначна, да. Я не очень понимаю формат таких коллективных писем, я никогда их не подписывал, я не знаю, насколько это может помочь. Что касается каких-то конкретных людей, например, Олег Сенцов, да, я готов за него как-то лично бороться, да, а делать политические заявления, не знаю, я бы не стал.
Последний фильм Аскольда Курова, отснятый им совместно с Павлом Лопаревым, посвящен ЛГБТ-подросткам и называется «Дети 404».
«Дети 404» буквально на днях я вернулся с фестиваля во Владивостоке, там замечательно прошел показ, вернее, два показа, на втором, правда, были тоже провокации со стороны патриотических активистов, безуспешные, к счастью. А так фильм очень хорошо восприняли зрители, и был повод для дискуссии, конечно, об отношении общества к людям, которые отличаются от большинства. Это не касалось никак сексуальной ориентации, это были какие-то общие такие социальные, скорее, аспекты этой проблемы. На международных фестивалях фильм проходит достаточно успешно. Вот на следующей неделе будет фестиваль в Будапеште, потом в Гамбурге, в Германии. И, например, в Канаде этот фильм включен в специальную программу «Документальное кино для школ». То есть его покажут канадским школьникам, потому что считают, что это социально важно для них тоже.
Фильм Аскольда Курова «Ленинленд» далеко не единственный документальный фильм, который можно назвать политическим, демонстрирующийся на 24-м международном кинофестивале «Послание к человеку». Например, будет показан фильм «Пусси против Путина», документальная хроника «Пусси рай», фильм режиссера Китти Грин «Украина не бордель», посвященный украинскому феминистскому топлес-движению «Фемен». Тот же вопрос, который я задал Аскольду Курову о том, как должны и должны ли кинематографисты реагировать на события последних месяцев, аннексию Крыма, войну на юго-востоке Украины, я задал и организатору фестиваля кинорежиссеру Алексею Учителю.
Я не могу отвечать за всех кинематографистов. Они вольны сделать все, что угодно, обратиться к правительству, могут обратиться и к руководству фестиваля с такой инициативой. Мы ее рассмотрим. Я лично считаю, что если любой международный фестиваль будет окунаться в политическую интригу, то наступит гибель этому фестивалю. Поэтому для нас важно то, что показывается на экране. А если на экране те вопросы поднимаются, о которых вы говорите, ради бога. Но писать что-то и требовать что-то, во-первых, могут, вы говорите, и подразумеваете определенный текст этого послания в вашей голове, а могут быть и противоположные мнения. Поэтому фестиваль вне политики.
Ожидалось, что на фестивале «Послание к человеку» будет показан фильм Сергея Лазницы «Майдан». Однако этого не произошло. Алексей Учитель объяснил, почему фильма нет в фестивальном списке.
Потому что я разговаривал с Сергеем Лазницей, и мы просто недавно сделали операцию, и он, к сожалению, просто физически не смог бы приехать, и без него показывать картину нам не хотелось.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Рисунков, были режиссер-документалист Аскольд Куров и руководитель фестиваля «Послание человеку» Алексей Учитель. Вот так обстояли дела во вторник, 23 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.